центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня соглашение России, Украины и Евросоюза по транзиту газа. Содержание документа пока не раскрывается. Необходимо окончательно согласовать все детали. Тем не менее, накануне представитель Еврокомиссии рассказал журналистам, что транзит газа в ЕС через Украину с 1 января будет продолжен. Нас, конечно же, интересуют детали, а именно срок продления контракта, объемы транзита, тариф. И мы также не можем не обратить внимания на внешний фон и давление третьих сторон. Во всех нюансах будем разбираться с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Поближе к микрофончику попрошу вас.
Здравствуйте.
Да, давайте сначала оценим общую картину происходящего и что такой оптимизм вызывает у Марша Шефчевича, который говорит, что с 1 января вроде как транзит газа продолжится. Дмитрий Евгеньевич, давайте с вашего комментария начнем.
Прежде всего, стоит заметить, действительно, европейцы первые заявили эту радостную новость, потому что для них это очень важно. По сути, Европа сегодня зависит от российского газа, объем которого постоянно растет, объем зависимости, в том числе за счет предстоящих сокращений добычи собственного газа в Европейском Союзе. Поэтому прагматизм в газовых отношениях между Европой и Россией очень важен для Европы. Понимать, в каких объемах, в какие сроки газ будет доходить в Европейский Союз. Украина, как один из крупнейших, транзитер газа в Европу, здесь стала камнем преткновения Украина. И поэтому европейцы, по сути, продавливали все решения, которые нужны были для согласования этого вопроса, и поэтому заявление Шефчевича так наполнено эмоциями. По сути, он даже выпрыгнул впереди еще не подписанного договора в ожидании, что действительно так будет. То есть политическая подоплека вот такая. Украина в первую очередь под давлением, скажем, своего большого западного партнера, под давлением США, проводит политику, которая мешает выстраиванию конструктивного диалога между Европой и Россией в газовых вопросах, ну и вообще в целом в политических, в экономических вопросах. И через нефтегаз, через команду, которую представляет Витренко в нефтегазе, они напрямую, по сути, завязаны на сотрудничество с США в этом вопросе, и они максимально создавали проблемы на урегулировании транзита. В том числе во вред себе.
Вот Шефчевич радуется, возможно, он даже радуется немного раньше, раньше времени, да. Но мне весь период, когда мы обсуждали транзит газа, возможные подписания или не подписания договора, казалось, что Евросоюз, как конечный потребитель этого газа и как главная страна, которая заинтересована в транзите этого газа, должна была бы дать какие-то определенные гарантии, в том числе и Российской Федерации, на то, что никаких проблем с Украиной в контексте этого договора, этого соглашения не будет. Но как-то не видно того, чтобы Евросоюз каким-то образом намекал на то, что он, в общем, может дать какие-то гарантии.
Ну, почему же? Я так не считаю. Гарантиями являются, во-первых, сами переговоры. По сути, и нормандский формат, который хоть и касался Донбасса, но лидеры двух стран, я имею в виду Россию и Украину, встречались отдельно, исключительно по газовому вопросу. Кто это был инициатором, триггером этих переговоров? То есть Европа. А какие гарантии этого могут быть? Ну, во-первых, предсказуем. Ну, начнем с того, что Украину подтолкнули к принятию третьего энергопакета. Соответственно, должен выделиться отдельный транзитер, компания, которая будет заниматься только транзитом. И якобы вот этот вот отдельный транзитер, отдельное хозяйствующее лицо, юридическое лицо, не зависящее от нефтегаза, якобы вот эта компания будет подчиняться Европе в политическом, в экономическом смысле, хоть и де юре будет украинским предприятием. И это для России могло быть со стороны Европейского Союза таким вот примером гарантии. То есть давайте вот вести транзит через вот этого транзитера. Но на самом деле переговоры с нефтегазом идут, хотя этот транзитер якобы независимое лицо. И здесь возникает все равно вопрос, а с кем будет этот новый договор? Вот я, откровенно говоря, не готов однозначно сказать, с кем будет новый договор, потому что с 1 января на Украине появляется новое юрлицо, которое должно заниматься исключительно транзитом газа.
По идее, они просто и вывеску могут сменить, и вот вам и новое лицо.
А в нефтегазе они создали клон, создали в нефтегазе дочку, которая тоже... Кажется, называется магистральные газопроводы Украины, кажется.
Ну, это, по сути, там переходный период, потому что они создают вот дочернюю структуру, mm-hmm. из Укртрансгаза выделяют отдельного оператора, отдельно Минфин украинский создает вот этого как раз независимого, и они в определенный момент просто должны одно в другое перевести, как бы вот эту дочку перевести вот в эту новую.
Такая поэтому, игра в наперстке на самом деле выглядит это.
Игорь Валерьевич, ну а вы что думаете? Сейчас?
Ну, я думаю, что здесь действительно очень сложное такое хитросплетение, потому что каждая сторона настаивает на неком вот таком пакетном соглашении, как раз-таки, например, там, почему с Нафтогазом, опять же, приходится говорить, и долго тоже обсуждали, что если мы обсуждаем вопрос транзита, а транзит осуществлять Нафтогаз не будет с 1 января, зачем они вообще приезжают на переговоры в Стокгольм, там, и, точнее, в Брюссель, и дальше в Париж. Угу. Вот. И я думаю, что сейчас действительно, может быть, рано радоваться европейцам, потому что последние заявления, которые мы видим, они тоже непонятно, то ли это троллинг со стороны Нафтогаза, то ли что. То есть всегда вроде договорились как раз на уровне правительств. И в Париже, на самом деле, проблем не было. И Зеленский вышел и сказал, что да, мы найдем какие-то общие точки. И Путин сказал, давайте дадим вам скидку. И вроде все совсем согласны. И сейчас выходит, прежде всего, на уровне правительств, руководства. Но Нафтогаз-то тоже, соответственно, участник переговоров, потому что подпись об отказе, например, от претензий на 3 миллиарда или о выплате по зависимости отчета, все равно без них не поставить. Поэтому они вот в этот процесс-то и включены, потому что эти 3 миллиарда, они всегда все равно маячат, и Россия настаивала на том, чтобы как-то решить проблему сразу с этим долгом по Стокгольмскому арбитражу, и получается без Нафтогаза никуда не деться. То есть за скобки их вынести и говорить, давайте потом, а сначала транзит, тут не удается во многом, потому что российская позиция исходит из вот этого пакетного соглашения.
Вот, кстати...
И сейчас, да, вот последнее, что скажу, угу. Менеджмент Нафтогаза буквально там несколько часов назад опять постит, что мы о всем договорились вроде как, но, наверное, эти контракты не будут включать вот эти выплаты по 3 миллиардам. От них потом разберемся. Так Россия как раз исходит из того, что надо сразу все решить, поэтому непонятно, договорились действительно окончательно или нет.
Это вот то, как раз о чем пишет глава украинской компании Андрей Кобылев, что Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса о компенсации «Газпромом» 3 миллиардов долларов. Цитата: «Никакой контракт из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах не ставит в зависимость от погашения долга «Газпрома» перед Нафтогазом».
Ну, как раз не ставит вами, как бы украинской стороной, можно ему ответить. А нами-то как раз это ставится как центральный вопрос. Надо решить сразу все вопросы, все вот эти взаимодействия. И то ли будет размен вот на этот государственный как бы долг в 3 миллиарда, то, что Украина, России нужна, то ли нет. То есть мы-то как раз и говорим об этом, что это центральный момент наших условий. Вы отказываетесь от всех претензий, то есть все друг от друга, в общем-то, взаимные претензии отказываемся, и тогда выходим на пакетное соглашение «Поставка плюс транзит». А когда вроде обо всем все договорились, что все еще радостный выходит, говорит, все прекрасно, нормально переживем зиму, украинский Нафтогаз выходит и говорит, что, знаете, да-да-да, обо всем договорились, вот только мы совершенно все наоборот видим, в отличие от российской стороны. В этом-то и интрига, мне кажется,
дается. А мы можем вообще гипотетически допустить, что «Газпром» России выплатит эти 3 миллиарда долларов?
Что «Газпром» выплатит? Вполне. Я думаю, что если сейчас до января, до 1 января мы не договариваемся, там по контракту в 10 утра заканчивается действие договора. И если не будет никаких соглашений, то действительно может такая закончиться тем, что «Газпром» перечисляет 2,6, ну, под 3 миллиарда вот эти вот деньги. Соответственно, мы требуем с Украины деньги по лондонскому суду, тоже те самые 3 миллиарда. Мы прекращаем транзит и больше никогда к нему не возвращаемся. Может быть, и такой
только
вот...
Только при таком условии.
И все готовятся к такому сценарию.
Европейцы,
Украина,
кстати,
запасается
тоже,
газом, «Газпром» запасается в свои газохранилища тоже газ. То есть к негативному сценарию, крайне негативному, готовятся все участники. И поэтому радость Шефчовича, она, кстати, постоянно меняется. В том смысле, что после каждых переговоров, после каждого раунда переговоров, он всегда дает разную реакцию. Сначала он говорит, там, в сентябре он говорил, все супер класс. В октябре сказал, все плохо. В ноябре снова класс. В декабре вот сейчас сказал класс. Ну, посмотрим, как оно будет.
Видимо, и переговоры также идут.
Вот да, абсолютно верно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, по сути, Нефтегаз является вот тем... представителем, который с 1 января не будет не может быть субъектом этого процесса. Потому что по закону, который был принят еще при Порошенко.
Вот, да.
Но они сегодня являются и спикерами в этой теме, и участниками переговоров. Судя по всему, там действительно речь идет о том, что создать сложности в переговорах за счет этих денег.
Такие качели, может быть, наблюдаются из-за того, что вот они собираются энергетической компанией, назовем это так, а потом, когда приезжают в свои страны, ну там вот «Нафтогаз» приезжает в Киев, и понятно, что есть определенная политическая подоплека, в том числе, Дмитрий Евгеньевич, вы о ней говорили, и там уже все переворачивают с ног на голову, кто-то начинает препятствовать и говорит, что нет, нам такой контракт не подходит, мы хотим именно на таких условиях, на 5 лет, и нам другого сейчас не надо, нам нужны выплаты, или еще что-нибудь.
Вы знаете, вот позиции того же Ветренко настолько серьезные, что украинское экспертное сообщество, украинские элиты даже серьезно называли его как будущего премьер-министра, который пользовался поддержкой США. То есть действительно, тот же Ветренко, он является очень доверенным лицом для вот ключевого партнера Украины, США. И поэтому вполне вероятно, что он приезжает и в ходе консультаций уже прямых с своими старшими коллегами получает новые указания. Потому что, несмотря на то, что... Вот, кстати, хотелось бы немножко о цифрах поговорить, хоть и не по газу, но важных для Украины. В этом году озвучена цифра недобора в украинский бюджет 53 миллиарда гривен. Просто чтобы порядок был понятен, в том году было 9 миллиардов, кажется, или 8 миллиардов недобор в украинский бюджет. А тут 51 миллиард сразу. То есть Украина очень сильно нуждается за счет разных факторов, там провал приватизации, недобор в таможне и так далее. Украина нуждается в бюджете. Но действия нефтегаза сегодня украинского, особенно в вопросе по транзиту, то есть срыва переговоров по транзиту, ведет к тому, что Украина будет реально терять деньги. И действия эти вообще не в интересах Украины. Но если не в интересах Украины, тогда в интересах кого? Кто срывает эти переговоры? Потому что Россия прямо говорит, тот же Путин, в некотором смысле с подачи украинского политика Виктора Медведчука, сначала на встрече с Медведевым в мае еще, и вот сейчас снова говорится о скидке для Украины, о объемах транзитного газа, который будет 60 или там даже 80 миллиардов кубометров газа. То есть это все живые
87
деньги.
Транзит был в этом году, по крайней мере, 18, со слов Медведчука, да.
Да.
А что
86,8 был, да. Но на самом деле, Путин как раз про транзит, по-моему, особо не говорит, что действительно про цены он говорит вот эти вещи. И здесь вот действительно самая главная проблема, я думаю, что это «Нафтогаз», у которого есть множество причин для того, чтобы вообще срывать как бы транзит российского газа. Это действительно и большая ориентация на США. Нас могут обвинить там в конспирологии какой-то, что нет, везде кажется, значит, что Вашингтон...
Но это самая удобная позиция сегодня, так говорить, что это выгодно США.
Это позиция внутри Украины тоже.
Яценюка была первая фотография в Инстаграме, он делает пробежку в Вашингтоне. Поэтому это действительно так. То есть там и Байден, сын Байдена, Джозеф Байден, он же в Бурисме, первая компания частная по объему добычи газа на Украине. Газовый бизнес, он выгоден. И, кстати, вот именно поэтому тоже вот и хотят они, по сути, сорвать, в общем-то, транзит, потому что газ из Европы реверсный станет еще дороже, потому что это будет не виртуальный, а уже физический реверс.
И поднимет цену на украинский.
Да, и можно на внутреннем рынке поднять цену, потому что если посмотреть, как колеблется цена импорта и колеблется цена газа как бы внутри Украины для промышленности, для населения, они все время устанавливают экспортную цену, по сути, для внутреннего рынка, для населения.
Так им с Нового года все равно не избежать повышения цен на газ.
Хотя вы 2/3 добываете внутри страны потребляемого газа, но на весь устанавливаете экспортную цену. Поэтому это вот тоже, на самом деле, чем хуже как бы ситуация, тем лучше
лоббистом срыва этих переговоров не просто являются США, но еще и частные компании в лице компании «Бурисма», которая принадлежит семейству Байдена.
Игорь Валерьевич, а вот ГТС вообще украинская, на какие объемы транзита может потянуть, учитывая все комментарии, что там этой газотранспортной системе необходима реконструкция, вот все вот эти разговоры.
Когда ее создавали, она вообще самая большая в мире была. Угу. И формально, наверное, и сейчас остается самой большой в мире, но другой вопрос, действительно, сколько она физически сейчас потянет, потому что украинцы говорят, что она замечательная, она все выдержит, и только с ней можно работать, там, балансировать объемы поставок, ей очень удобно. Но, тем не менее, вот сейчас же они, когда передавали ее, вот там, ну, фактически закончилась уже передача у нового оператора, они ее сами оценили буквально там в копеечные суммы, именно потому что она очень старая. То есть там трубы 40-30 лет, там разные ветки газопровода, и в них десятилетиями никто нормально не вкладывался. Сколько она еще протянет, тут непонятно. Поэтому сколько она физически может прокатить? Я думаю, 100-110 вполне потянет, но вопрос, опять же, не сколько вы как бы можете, а что она у вас раз и сломается где-нибудь, будет
в
ремонт
момент.
И так далее.
Угу.
То есть здесь...
и они пока желающих говорят, купить ее даже по этим копейкам особо.
Они же в 2014 году еще приняли закон о том, что можно приватизировать. И чего, за 5 лет много народу нашлось, кто хочет ее купить? Нет, конечно. Вот, потому что надо там вкладывать миллиарды долларов в модернизацию ее. Желающих
нет. Те же европейцы хотели помочь, немцы.
Это украинцы говорят, что они хотят помочь. У них там несколько байк есть, что европейцы просто с пятой вида хотят купить ее за транспортную систему. Вторая байка, соответственно, о том, что они там все замечательно прокачают, но на самом деле...
Не, реальность такова, что там серьезно единственное обсуждается, что это консорциум. Причем наиболее адекватные аналитики, специалисты говорят о трехстороннем консорциуме, конечно же.
В
Россия,
чьем лице?
Европа, Украина.
Ну, я думаю, Россия все-таки это до 2009 года обсуждала.
Но,
да.
Ну, не до 2009, ну, условно, до 2014 года это было серьезным проектом. Но сейчас, ну, даже и сейчас
я думаю,
об этом. Делается,
потому что дальше потом Северный поток уже, ну, как бы, инициировали как раз после вот этого нашего конфликта в 2009 году.
Да.
Инициировали Северный поток, и я думаю, там началось
но Северный
уже,
поток,
да, история решения.
Не отменяет транзит через Украину. Объемы газа, которые потребляет Европа, он таков, что Северный поток 1, 2, Турецкий поток, они не перекрывают полностью.
Ну как, возьмем калькулятор. Проектная мощность Северного потока 2, 55 миллиардов кубов, Турецкий поток 31,5. Вот выходит 86,5 миллиардов кубов, которые прокачали в прошлом году.
Правильно, но если посмотреть перспективу газового рынка внутри Европы,
да,
он будет...
Да, вот на перспективу, это другой разговор.
В 23-м
тут
году...
надо либо третий по Северный поток строить, либо с Украиной договариваться.
Ну да, тут я вот закончу. В 2023 году один из крупнейших голландских, по-моему, месторождений, 23, если не ошибаюсь.
Грёнинген, да?
А?
Грёнинген.
Да, закрывается же. Да. То есть, я на что...
А может быть и быстрее даже закроется.
А может и быстрее закроется, да. Поэтому транзит, он в любом случае нужен и невозможно перекрыть. Соответственно, он интересен хотя бы европейцам. То есть консорциум, который может быть создан, он интересен, конечно, европейцам. Европейцы поэтому и продавили в Украине принятие третьего энергетического энергопакета еще при Порошенко. Но процесс так затягивался командой Порошенко. И даже сейчас он настолько не реализован, несмотря на то, что закон принят, он не реализован, потому что требуется, ну, я там не специалист в этих вопросах, может, коллега вот подскажет, требуется проводить там и аукционы на выбор.
За последний месяц, конечно, там европейцы, вот как только пошел такой интенсивный диалог, вот несколько встреч было в Брюсселе, они начали действительно что-то делать, выделили фактически сейчас его, европейцы сертифицировали вот этого нового оператора,
но
не провели аукционы. И сейчас Ветренко говорит, мол, Нафтогаз сейчас говорит, давайте, мол, там через месяц примерно что-нибудь проведем, так через месяц, может, уже не нужно ничего будет.
Угу.
Потому что там дорогая ложка к обеду, Газпрому нужно... транзит, вот действительно он надежно выполнит все контракты и плюс как бы дополнительные заявки, если будут, это январь, февраль, март, а дальше окончание отопительного сезона в Европе, там столько газа уже не нужно будет, поэтому самый кризисный период это вот первый квартал будет, поэтому через месяц или там в апреле, как они говорят, подписывать договор, там, может, ребята уже и не нужны вы будете.
Да, Дмитрий Евгеньевич.
Ну, я тут хотел подтвердить абсолютно верно. То есть те организационные и технические особенности перехода на отдельного транзитера, который лоббирует Европейский Союз, он создает именно вот этот вот период турбулентности как раз начиная с Нового года и там до апреля условно. Возникает тогда вопрос, опять же, почему так затягивалось это все? Это же было очевидно, известно.
Ну, потому что та же самая политическая подоплека, о которой было уже несколько раз сказано. По поводу того, насколько контракт, мы можем прогнозировать все-таки с большей вероятностью, что это будет какой-то краткосрочный договор, ну, например, на год?
Ну, во-первых, на год это то, на чем сейчас настаивается.
Да.
А Украина настаивает на 10 годах. Угу. Соответственно, стоит... Можно предсказать о том, что будет договор, скорее всего, на 3 года.
На то 3?
Есть, да. Это тот срок, который обсуждается в кулуарах переговорного процесса, который компромиссный срок. потому что мы видим сейчас заявления о неких компромиссах, в том числе по взаимозачету по этим долгам, долг Януковича Украине, так сказать, будет прощен. И это пример компромисса. И компромиссом в договорных отношениях будет срок, я думаю. Я не...
Ну и объем еще прокачки, скорее.
А, то есть, кстати, там, и объем тоже,
там
да.
Там вот по срокам, действительно, это такая очень гибкая субстанция. Я думаю, что продолжается обсуждать. Я думаю, что в Париже обсуждался, наверное, пятилетний все-таки. Потому что там были вот два таких момента интересных. Сначала Зеленский вышел, когда его спросили по газу. Он сказал, ну, знаете, Россия настаивает на годичном, мы на десятилетнем, наверное, где-то посередине сойдемся. Это такой первый был. И Путин говорил о том, что мы готовы дать скидку в 25% от стоимости промышленным потребителям, сколько сейчас там Украина продает, как бы, на внутреннем рынке. И если посчитать, то примерно, значит, эта скидка была бы где-то в $50 с 1000 кубов. И если мы умножим ее на 10 миллиардов кубов, вот, которые они в год импортируют, то получалось, что как раз вот эти 3 миллиарда как бы этого долга газпромского накапливаются в течение 5 лет.
Даже так?
А сейчас вот непонятно, действительно, если будет история приплетена вот с этим долгом, суверенным, еще что-то. И я думаю, что это все-таки версии, пока они плавают. Но вот я думаю, что действительно 3-5 лет обсуждаются. Хотя Газпрому особо, конечно, не хочется влезать в эту долгосрочную историю, но тем не менее...
Украина очень непредсказуемая. И тот же Майдан может снова случиться. События, которые происходят в Киеве каждый день, они говорят о том, что... Вот.
Так я вас поэтому и спросила, если Евросоюз принимает активное участие, почему тогда Евросоюз не может дать каких-то...
А какие вот Евросоюз может объективно дать гарантии?
Они же, да, подписывали с Януковичем гарантии. И
ну, подписывались, да. Действительно. Ну, чем он, я так понимаю, реально, они могут только деньгами гарантировать. Ну, то есть, условно, зарезервировать где-нибудь там средства, которые будут гарантировать...
Нет, почему? Евросоюз мог бы в том же контракте, ну, понятное дело, что это немножко даже детская какая-то форма, но тем не менее, прописать, что если вы не выполняете свои обязательства, то там штрафные санкции, и это, допустим, говорит какой-нибудь Берлин, не Россия, то есть это та страна, которая потребляет этот газ. Это вполне
смотрите,
разумно,
договор,
как кажется.
Договор двухсторонний. Договор России и Украины.
Ну, гаранты-то могут быть?
Я не представляю себе, каким образом Европейский Союз будет здесь гарантом.
Игорь Валерьевич, вы тоже не представляете?
Там логично было бы, если бы Евросоюз сказал, что давайте мы зафиксируем, что вы прокачиваете там 50-60 миллиардов кубов.
Или так,
но
да.
При этом
как зафиксировать?
Мы, Евросоюз,
каким,
гарантируем, что
виде?
Мы дополнительные объемы покупаем. Вот это было бы логично. Мы бы загрузили и то, и, пожалуйста, все довольны были. Но Евросоюз, как национальная структура, она же газ не покупает. То есть там надо будет тогда
национальные
идти им, компаниям, да, и договариваться с компанией. Компания говорит, что нет, нам не надо, и вообще мы столько как бы не потребляем и так далее. Вот здесь действительно
здесь
очень сложно гарантировать.
Политические гарантии могут быть, а экономических или там технических гарантий, ну, не может быть.
Либо кнут наоборот.
Например, то есть, вот если бы, что можно было бы сказать? Если Украина не выполняет условия договора, перекрываем и реверс, например, из Европы. Но даже реверс, он частный.
Ну, да, здесь сложновато будет с экономикой, потому что действительно там надо отличать все-таки политическую историю и как бы бизнес.
Я почему вначале вот даже говорил о том, что привязывается все к Минским соглашениям, эти газовые переговоры. Вот в части реализации Минских соглашений у Европейского Союза есть механизмы. Иначе говоря, я думаю, что вот эта нормандская встреча, она в себя включала условия, при которых Европа будет себя вести соответствующим образом в случае выполнения либо невыполнения договоренности по транзиту и по этому договору. Например, если Украина отказывается от подписания газового договора, если Украина не выполняет условия, которые были достигнуты в рамках этой встречи, например, Европа отменяет санкции против России. Все.
Вот но это... вы серьезно сейчас?
Да, я серьезно.
Это вообще невозможно представить сейчас.
Мне кажется, Литва, там Польша может заблокировать.
Ну, послушайте, давайте вернемся...
Учитывая, что Польша потребляет американский СПГ, который стоит космических денег в кредит.
Да нет, это, мне кажется, немножко другая
история. Я сейчас... Вот смотрите, вы знаете, Северный поток-2 намного круче, чем вся Украина. Но Северный поток-2 пропустили. И поляки, которые входят в обсуждение, и все остальные прибалты ничего не сказали. и сказали, да, будем Северным потоком.
Говорили, вставляли палки в колеса.
Да, но что они сделали в итоге? Ничего.
Там поляки, например, они подавали на каждое разрешение балтийских стран на прокладку газопровода, они подавали с точки зрения экологии свои проекты.
Да, да.
И ничего не достигли.
Мне кажется, кстати, вот интересная идея насчет Северного потока-2. То есть они могли не гарантии европейцы дать, а попытаться сыграть как бы кнутом. То есть они могли сказать, что, ребята, если вы тут сейчас не договоритесь, мы не выведем, во-первых, продолжение Северного потока, а пал из-под действия третьего энергопакета, чтобы он только наполовину мог быть загружен.
И
соответственно, к Северному потоку 2 такая же история. И, может быть, они говорят, что вот 3 года качайте, а потом, соответственно, мы говорим, качайте как хотите.
Я думаю, все-таки, просто очень экспертное сообщество вообще говорило, какой нормандский формат и газовые переговоры. Но в итоге все свелось именно к этому. Большую часть времени обсуждали газ. Почему в нормандском формате обсуждали газ? Что связывает эти два направления?
Потому что газ — это одна
потому
из самых...
зима близко, да.
Больших и значимых частей.
Просто в рамках нормандского формата можно... У Европы есть инструменты давления на Украину.
Дмитрий Перлин, Игорь Юшков. Обсуждаем транзит газа через Украину.
В центре внимания.